Христос воскресе! Добрый вечер, дорогие друзья! В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня я рад приветствовать у нас протоиерея Игоря Бочинина, руководителя отдела по утверждению трезвости и профилактики зависимости Екатеринбургской епархии и заведующего кафедрой теологии Уральского горного университета. Отец Игорь, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Но предлагаю, конечно же, поговорить и о духовно-нравственном просвещении, о трезвости, о трезвом образе жизни, ну и о том вообще, как избавиться нам всем от зависимостей, от страстей, которые в нашей жизни так или иначе присутствуют. Ну и для начала, завтра в Екатеринбурге пройдет общественный форум «Сила России в духовном единстве», организаторами которого выступает правительство Свердловской области, Екатеринбургская епархия и общественно-государственное движение попечительства народной трезвости. Расскажите, каково взаимодействие между государством и церковью по вопросам утверждения трезвости?
Ну, традиционно у нас складывается такое впечатление, что люди считают, что государство светское. И вот это понятие «светскость» понимают по-своему. А на самом деле, если мы будем рассматривать его в таком вот традиционном правовом аспекте, то оно просто-напросто означает то, что государство, оно не вмешивается в религиозные дела, а религиозные организации, они не вмешиваются в государственные дела. Это, наверное, совершенно необходимо и правильно. Но при этом, при всем, у нас есть общие задачи. И те люди, которые приходят в храм, они в том числе являются и гражданами государства, являются налогоплательщиками, и у них есть дети, они хотели бы воспитывать своих детей в тех духовно-нравственных ценностях и традициях, которые у нас существуют. И вообще одним из мотивов для организации вот этого данного форума, который у нас завтра будет проходить, является то, что есть еще одна общественная организация, такая общероссийское «Общее дело», и они недавно сделали фильм, называется он «Утерянная добродетель». И вот когда мы говорим о каких-то проблемах, очень важно, в каком ракурсе мы об этом говорим. И когда, скажем, мы говорим о зависимостях, то борьба с зависимостью – это уже такой, ну, как бы приевшийся, то есть такой устоявшийся термин, то есть формат, при котором мы пытаемся решить вот эту вот проблему. Но на самом деле наша традиция, она говорит несколько о другом. Мы говорим о том, если будем опираться на Священное Писание, что нужно не только уклоняться от зла, а более этого нужно утверждать добро. То есть вот церковь в решении этой социальной проблемы, она предлагает совершенно иное методологическое основание. То есть средство борьбы со злом – это есть утверждение добра. И вот трезвость, как нравственная ценность, как христианская добродетель, она присуща нашей культуре, она присуща культурам тех народов, которые населяют территорию Российской Федерации, вот безусловно. А трезвости, как о нравственной ценности, как о добродетельной форме жизни человека, мы хотели бы как раз и поговорить вот на данном форуме. Мы планируем, что это, ну, не единственное мероприятие, которое проводит у нас попечительство народной трезвости. Вот недавно завершился один из проектов, который мы уже вот на протяжении 12 лет реализуем в области. Это социально-педагогический проект, называется он «Будь здоров», в котором учащиеся 7, 8, 9 классов в течение учебного года участвуют в различного рода мероприятиях. И в этом году это было порядка 4000 подростков из 16 муниципальных образований в области. И все они борются за главный приз. Это поездка классом на Черное море. И вот в этом году стал победителем этого проекта класс из города Кировограда. И вот мы хотели бы почествовать победителей, тех, кто занял и первое, и второе, и третье место, наградить их какими-то памятными призами, отметить педагогов, ну и, соответственно, еще раз рассказать вот о той главной работе, ради которой, собственно говоря, было создано еще в 2008 году попечительство о народной трезвости как форма такого социального партнерства, общественно-государственное движение.
Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70. Также напомню о возможности задать ваш вопрос в сегодняшнюю программу в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Отец Игорь, вот вы говорили о традициях трезвости. Существовали ли такие традиции? Или это уже современные традиции, которые сегодняшним днем складываются?
Ну, безусловно, эти традиции существовали. Существовали они в Российской империи. И, ну, наверное, наиболее ярким таким проявлением, в общественной, видимым таким явлением общественной жизни, это был конец 19 века. И, наверное, можно привести имя такого выдающегося русского педагога Сергея Александровича Рачинского, который еще в 1882 году в своей сельской школе, а, наверное, об этом как-то надо особо говорить, потому что это выдающийся человек, ученый с мировым именем, после того, когда он в Европе защитил свою докторскую работу по ботанике, он вдруг внезапно оставил всю свою научную карьеру, уехал в свое родовое семейство в Татьево, на свои собственные деньги построил школу и стал в этой школе заниматься нравственным воспитанием сельских детишек. Вот, может быть, кто-то помнит картину «Устный счет» из школы, так это вот как раз о тех математических упражнениях, которые применял в своей школе вот этот вот выдающийся педагог. В том числе, и его, безусловно, беспокоило, что в детской среде и вообще в крестьянской семье существовало такое распространенное тогда явление, как пьянство. При этом, надо сказать, конечно, масштабы не были такими, как сейчас. Если сейчас по разным оценкам называют там душевое потребление, ну, 12-15 литров на душу населения, то тогда оно не превышало 4 литра. То есть это, ну, как минимум раза в 4 было меньше душевое потребление. Но, тем не менее, выдающиеся люди того времени, они били тревогу и говорили о том, что вот мы теряем народ, теряем поколение, и чтобы его вернуть, надо его воспитывать в трезвости. Сохранились такие, ну, я бы даже сказал, шедевры эпистолярного жанра, когда он писал, Сергей Александрович, письма своим воспитанникам, письма духовному юношеству о трезвости. Это его выпускники школы, учившиеся в Казанской духовной академии. Вот он вел с ними такую полемику и рассказывал о том, что же, собственно говоря, из себя представляет эта нравственная норма, как ее воспитать, как себя сохранить от этой пагубы вот в том современном мире. И, безусловно, это имело свои определенные успехи. Нужно к таковым еще отнести и сказать, что вот в 1910 году было принято решение Священным Синодом, что во всех церковно-приходских школах был введен предмет, назывался он «Наука трезвости», а с 1912 года во всех семинариях и академиях еженедельно преподавался такой антиалкогольный час, где как раз рассказывали о том, что из себя представляют алкогольные напитки и как человек может этому всему противостоять. Но можно много привести еще другого рода примеров. И единственное, наверное, нужно сказать, что инициатором вот этих вот всевозможных мероприятий, духовных, духовно-нравственных, просветительских, воспитательных, в то время была церковь. Вот мы из отчетов Священного Синода знаем, что на 1911 год существовало 1767 приходских обществ трезвости. Это, ну, безусловно, большая очень была влиятельная такая сила. Я думаю, что даже ни одна политическая партия в настоящее время вряд ли может похвастаться таким количеством ячеек. Да, а объединяли они порядка полумиллиона человек.
А сейчас ведется статистика по количеству приходских обществ трезвости, может быть, епархиальных?
Безусловно, да. То есть вот мы учитываем, у нас есть такой при Синодальном отделе по социальному служению и церковной благотворительности координационный центр по утверждению трезвости. И вот по отчетам за прошлый год у нас было уже 525, как мы их называем, таких субъектов трезвенного просвещения. Это или приходские общества трезвости, причем тут о них можно по-разному говорить, те, которые имеют устав в своей деятельности, те, которые не имеют устава, те, кто является согласием трезвости, или просто, значит, ведется какая-то просветительская работа, и объединяет они порядка 7 тысяч людей, которые живут по обету трезвости.
Ну, как минимум, несмотря на то, что цифра это, конечно, меньше, чем ту, которую вы назвали.
Безусловно.
Но, тем не менее, работа ведется.
Да. Да,
Вот понятие трезвости, оно в нашем сознании неразрывно связано с алкоголем и алкогольной зависимостью. Но ведь трезвость – это не только, так сказать, жизнь без алкоголя. Трезвость – это же более широкое понятие. Я предлагаю немножко порассуждать вот на эту тему, что такое трезвость.
Да, безусловно. Вот для нас, членов нашего Иоанна Предтеченского братства, которые радеют о трезвости и занимаются этими вопросами, в свое время вставал вопрос, что же, собственно говоря, такое трезвость.
К чему мы, собственно, стремимся, да?
Да. И вот мы проводили ряд таких методологических семинаров для того, чтобы разобраться в этой категории. И пришли к такому убеждению, что в силу того, что природа человеческая, она трехсоставна, то, безусловно, должна быть физиологическая трезвость, должна быть душевная трезвость и духовная трезвость. И у нас появилось такое определение этого понятия, когда мы говорим, что трезвость – это, в первую очередь, нравственная ценность. Я бы даже сказал, что эта ценность, вот сейчас есть, используется такое понятие, как базовые национальные ценности. И вот я полагаю, что трезвость вполне можно как нравственную категорию нести к разряду базовых национальных ценностей, и которые проявляются в физиологическом аспекте воздержания, в душевном аспекте, в здравомыслии и в духовном, то, что у нас называется трезвением, или, как об этом говорят святые отцы, духовном бодрствовании. И, безусловно, ну, невозможно человеку быть как бы трезвым только телесно, или только душевно, или только духовно. То есть это взаимосвязанные категории. И, безусловно, трезвость, она, если человек трезвый физически, то он, безусловно, должен быть и трезво духовно. Но, к сожалению, нередко бывает это несоответствие, что не всегда, скажем, человек, который не употребляет алкоголь, или, как сейчас принято говорить, какие-то психоактивные вещества, он сохраняет духовную трезвость, что он сохраняет трезвость своего ума, трезвость своих чувств, трезвость своих желаний. И если этого не происходит, то тогда вот как раз вот мы имеем то, что имеем, говоря светским языком, и вот наше общество захлестнули всевозможные, если говорить научными терминами, аддикции, то есть формы аддиктивного поведения, а их только современная международная практика описанных их более 400 наименований. И, конечно, вот в таком вот состоянии, когда находится общество, возникает вопрос, что делать? Что делать? И вот когда вот эта практика, которая призывает нас к борьбе с наркоманией, к борьбе с алкоголизмом, к борьбе с пьянством, к борьбе там с игроманией и так далее, она не всегда бывает выигрышной. И вот наша традиция, она говорит о том, что вот, как мы уже сегодня это озвучили в нашей передаче, гораздо полезнее и важнее не только бороться с пороком, а утверждать добродетель. И вот мы, по крайней мере, в своей деятельности акценты ставим как раз в этом аспекте. То есть нужно, чтобы победить зло, нужно утвердить добро. Или, как об этом нам говорят, еще святоотеческий духовный опыт, чтобы побороть порок, нужно сформировать добрую привычку. И вот этой вот доброй привычкой, навыком, нравственной ценностью как раз является вот эта вот категория трезвости.
Ну, смотрите, вы перечислили, так сказать, три проявления этой трезвости. Это духовная, душевная и телесная. Ну, допустим, если с вопросом телесного ограничения, ну, я думаю, что, наверное, всем понятно, да, исключить, так сказать, те вещества, которые, от которых зависим человек, но вот отказаться от них, так сказать. Возможно ли не комплексный подход вообще к этому вопросу, или трезвый образ жизни и трезвость — это все-таки вот составляющая всего, что было перечислено?
Ну, какие задачи?
Нет, я просто к чему пытаюсь подвести. Ну, допустим, я думаю, что многие наши зрители, для них не будет чем-то незнакомо слово «кодировка». Да, это, так сказать, внушение человеку, иногда применение каких-то специальных медицинских препаратов направлено именно на физическое ограничение человека от какой-то вот этой его зависимости. Имеют ли место вообще, в принципе, в таком правильном подходе проявления подобных методик?
Ну, знаете, я думаю, что здесь однозначно вряд ли можно как-то сказать утвердительно «да» или «нет». Потому что, вот, скажем, если, опять-таки, какую мы ставим задачу? Если человек хочет просто бросить пить, ну, здесь уместно привести фразу известного, значит, там, литературного классика Марк Твена, который в свое время о себе говорил, что нет ничего проще, чем бросить курить. О себе он говорил, что я это делал 100 раз. И любой человек, который, скажем, избавиться хотел бы от своей зависимости, той же самой алкогольной, вот есть замечательная там песня у уральских пельменей, когда человек встает с похмелья и дает себе обещание, что все это было последний раз, и я больше никогда в жизни не буду, даже в рот, даже нюхать, в руки никогда не возьму. Но, однако, имея такое намерение, почему-то человек с ним не справляется. Имея вроде бы, казалось бы, такую благую цель, он не может решить эту задачу. И вот если мы будем смотреть на проблему с духовной точки зрения, то первое, что поражается, у человека поражается воля. И да, он вроде бы хотел бы изменить свою жизнь и встать на трезвый образ жизни, но не хватает какой-то внутренней силы. И вот, ну, по крайней мере, как об этом говорит опыт вот нашего братства, моей личной деятельности, я уже больше четверти века занимаюсь этой проблематикой, гораздо эффективнее задача решается, когда человек получает благую помощь. Когда он получает вот ту вот недостающую силу для правильной жизни, он понимает ее необходимость, но вот часто люди, имеющие зависимость, говорят: да я знаю все, я все знаю, я хочу жить трезво. Я пытался в своей жизни избавиться от этого порока, а как ты думаешь, вот хотел, понимая, что плохо, пытался что-то делать, но у тебя не получилось. Почему? И большинство людей говорят один и тот же ответ: знаете, вот не хватает силы воли. И действительно, вот, не решая проблему комплексно, можно получить и однобокий результат. А когда мы понимаем природу этого явления, этой зависимости, и начинаем комплексно ее решать, то тогда и получается такой устойчивый результат, когда человек возвращается к естественному для него трезвому образу жизни.
Отец Игорь, у нас есть первый звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните нам?
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Меня зовут Татьяна из Екатеринбурга. Батюшка, у меня вот такой вопрос, вот совет дайте. У меня один из крестников, ну, уже взрослый, 25 лет, он страдает такой алкогольной зависимостью уже много лет и не работает, не работал ни дня. Вот так скажем, живут с мамой, в разводе с мужем. И вот я маме, то есть куме моей, говорила, ваш телефон давала даже, ну вот братство, говорила, давай пойдем вместе к батюшке, сходим, поговорим, может быть, поможет как-то, да. Нет, ничего, и сейчас на телефоны не отвечает. Вот что я как крестная, кроме молитвы, я, конечно, молюсь, да, что я могу еще сделать? Посоветуйте, спасибо.
Спасибо. Ну, много чего можно сделать, и, конечно, в этом отношении молитва является определяющим. Можно молитву включить не только самой и близких людей, но и попросить еще знакомых и начать молиться по соглашению. И с молитвы я бы всегда посоветовал начинать, но часто люди бывают не церковными. И как
те, кто хотят помочь, да,
как, те, кто хотят помочь, и те, кто нуждаются в этой помощи. И я бы сказал языком зависимого человека, они часто говорят, знаете, говорит батюшка, пока сам не захочешь, никто тебе не поможет. И в этом есть, безусловно, доля правды. Я бы сказал по-другому, что вот первое, с чего нужно начинать помощь, это нужно начинать с того, чтобы человек осознал, что у него есть проблема. То есть с осознания того, что у человека есть проблема. Для этого существуют различные способы. Есть различные психологические практики, есть различные методы, как убедить человека увидеть свою проблему. И вот, по крайней мере, у нас при храме проводятся периодически такие занятия для родственников страждущих людей, то есть как с ними выстраивать взаимоотношения. И, безусловно, здесь есть своя специфика, и о ней нужно знать. И я полагаю, что, по крайней мере, из того, что было озвучено сейчас в эфире, ситуация не безнадежная. И если вы дойдете до нашего храма, я думаю, что мы найдем возможность оказать вам необходимую помощь в решении этой проблемы.
К хорошей теме подвели нас этим вопросом. Вот вы долгие годы уже проводите занятия и для страждущих, и для их родных и близких, а вот все-таки приходят чаще сами люди, которые хотят побороться с какой-то своей страстью, или их родные?
Я бы не стал делить. И бывает и так, и так.
Бывает, что надо и самому побороться, да, и родных.
Бывают и такие люди, достаточно часто, по крайней мере, в храме у нас такое происходит, когда человек приходит и говорит: «Батюшка, я уже устал. То есть я уже не знаю, что мне делать, помогите». Это первый шаг, наверное, с чего начинается исцеление человеческой души, когда человек видит и понимает, что у него есть проблема. К сожалению, не всегда так бывает. И нужно отдать должное, что в большинстве случаев первыми доходят до храма не сам страждущий человек, а доходит кто-то из его близких. И в этом отношении от них во многом зависит, как дальше будет развиваться ситуация. И, к сожалению, нередко случается так, что сами родственники, не зная, как правильно себя вести, не понимая, в чем заключается суть проблемы, какими средствами можно ее победить, они являются такими, провокаторами, да? То есть они провоцируют зависимое поведение человека. И, конечно же, здесь я думаю, что без специальной такой помощи и поддержки вряд ли человеку удастся как-то понять, что происходит, уж тем более решить эту проблему. Но из опыта я бы сказал, что самое главное заключается не в этом. Самое главное заключается в том, что когда человеку помощь оказали, и человек вроде бы все осознал, он понял, а гораздо сложнее задача заключается в том, чтобы сохранить свои убеждения, сохранить свою целеустремленность и сохранить устойчивость результата.
Опять-таки, возвращаясь к вопросу о силе воли, да?
Но сила воли здесь, она, безусловно, играет очень важное значение, но я бы сказал, что гораздо большее значение играет та среда, в которой находится человек. В Священном Писании, в Евангелии есть такие замечательные слова, что с преподобными преподобным будешь, а с развратными развратишься. Еще говорится, что худые сообщества развращают добрые нравы. И нередко бывает так, что человек благополучный в этом отношении, не имеющий каких-то порочных задатков, но если он попадает в среду, причем это не важно, это среда, где есть личностное общение или это виртуальная какая-то среда. И если в этой среде присутствует такой вот негативный компонент, то, как правило, этот компонент берет верх, и человек попадает вот в ту или иную форму аддиктивного поведения. И даже в этом случае, ну, можно человеку помочь осознать и исправиться, но начинать нужно как раз вот с того, чтобы помочь человеку увидеть эту проблему. Если он проблему не видит, то тогда нет предмета изменения. И вот осознание самого себя, осознание этой проблемы, это является первый шаг на пути исцеления.
Так, у нас есть вопросы в социальной сети ВКонтакте. Я напоминаю нашим зрителям о такой возможности их там задавать. Наталья Графш напишет: «Добрый вечер. Сейчас люди все зависимы, кто от алкоголя, кто от наркотиков, кто от социальных сетей, иные от вещей, от денег. Все служат своим страстям, упиваются этим. Никто не хочет служить Богу и быть зависим от Него. Все мы поражены. Как же хочется чуть-чуть приблизиться. Стараешься вроде и опять в болото». Вот такой и крик души, и вопрос, как из этого болота, так сказать, выбираться и стараться в него не попасть.
Невозможное для человека, возможно для Бога, ибо для Бога нет ничего невозможного. Действительно, если мы посмотрим на эту проблематику с такой вот антропологической позиции, то человек не может быть независимым. То есть он обязательно находится в зависимости. Но эта зависимость, она приносит свои плоды, то есть результаты. И эта зависимость, она или разрушает человеческую личность, и тогда человек это понимает, осознает, и это состояние зависимости вызывает у него чувство страдания. Человек мучается от этого своего состояния и, ну, нередко самостоятельно не может найти выход из него. Но есть прямо противоположное, то есть когда человек испытывает чувство радости, когда вместо разрушения начинается процесс созидания, и в этом отношении вот как раз наша церковная, духовная жизнь, она дает человеку полноту жизни, она дает ощущение вот этой вот радости, о которой Господь сказал, что скорбь обратится в радость, и этой радости никто никогда не отнимет у человека. И, конечно, есть очень существенное отличие между вот таким светским весельем и духовной радостью, к которой стремится душа человеческая. Свойственно человеку жить в радости, но когда человек не знает, как эту радость пережить, как ее получить и, самое главное, как ее сохранить, он начинает искать суррогаты радости. И вот в этом отношении вот те или иные формы зависимого поведения, они как раз играют такую психологическую роль суррогата, заменителя радости. И когда человек это понимает, начинает осознавать, что он обманут, что он стремился к одному, а получил совершенно другое, вот это вот, ну, в большинстве своем является первым шагом на пути изменения человеческой жизни.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Валентина, я из Казани, мне 71 год. У меня два вопроса. Я курю и не могу бросить никак. Я понимаю, что это нехорошо, но никак не могу справиться с этой зависимостью. Как мне лучше? Подскажите, пожалуйста.
Валентина, вот знаете, у вас в Казани есть епархиальное общество трезвости. И занимается этим обществом отец Вячеслав, иеромонах Вячеслав Шапоров и Юферов Вячеслав Юрьевич. Я думаю, что если вы придете в епархию и спросите, где найти этих людей, они вам... отец Вячеслав Шапоров. И Шапоров, да. Он как раз является руководителем епархиального отдела, и я убежден, что они вам смогут оказать необходимую профессиональную помощь.
Благодарю. Еще, пожалуйста, один вопрос. Скажите, я могу молиться, сидя? У меня очень ноги болят. Или обязательно стоять надо на молитве дома? Вот?
Я думаю, что если вы можете молиться сидя, то, конечно, надо молиться сидя. Если вам трудно стоять, то можно обязательно молиться. Самое главное – молиться. Сидя, так сидя. Давайте молитесь сидя.
Ну, может быть, у наших зрителей еще кого-то возникает вопрос, с чего начать?
Начать что?
Ну, начать бороться со своими зависимостями. Вот, да, первый шаг, допустим, ну, для начала вообще осознать, что эта зависимость есть.
Да.
Если человек понимает, что она есть, то нужно, ну, может быть, найти тех, кто, ну, поможет, собственно говоря, действовать дальше. А, ну, в частности, вот эти приходские общества трезвости, епархиальные общества трезвости. А где можно почерпать эту информацию, узнать о том, какие общества действуют там, поблизости, и вообще, ну, вот дальше-то какие шаги, если, допустим, их поблизости нет?
Ну, я думаю, что при желании в настоящее время можно найти необходимую информацию. И, ну, во многих крупных городах уже есть эти общества трезвости. Можно прийти и обратиться к людям за помощью. Но с чего начинать? Ну, человек осознает, понимает, что проблема у него существует. Дальше он должен, может сам справиться. Пожалуйста, пусть решает самостоятельно проблему. И здесь, ну, мы должны тоже понимать, что Господь никогда никому не попускает искушений выше сил. И если человек поймет и осознает, что у него есть проблема, и будет обращаться к Богу за помощью, то он, ну, обязательно таковую получит. И самое главное, чтобы у него было искреннее желание изменить и исправить свою жизнь. Вот знаете, мне приходится часто ездить, бывать в разных епархиях. И вот в конце прошлого года мы были в Киргизии, в Бишкеке. И там тоже есть наша епархия, владыка Даниил, значит, является управляющим этой епархии. И собрались люди, у нас были прихожане, священники. И мне было удивительно, когда там встала одна женщина, зовут ее Татьяна, знаете, она рассказала свою судьбу, что у нее был в жизни очень трудный момент, и она просто-напросто где-то в поисковике набрала, я ж не помню, какие слова, и она попала на лекции священника Игоря Бочинина. Я, говорит, вот прослушала эти лекции, уже 7 лет я живу трезво, у меня была проблема с курением, она с Божьей помощью решила эту проблему. И я думаю, что человек, в первую очередь, который осознает и понимает, он дальше должен принять, что надо что-то делать. То есть сама по себе проблема, она в принципе не решится. И обращаясь вот к церкви, к Богу, в приходское общество трезвости, он обязательно получит такую помощь и поддержку. У нас есть, вот если зайти на сайт синодального отдела, мы написали несколько методичек о том, как вести себя, если в семье находятся страждущие, как организовать общество трезвости, как организовать вот эту вот школу трезвости для оказания помощи людям. То есть эту необходимую информацию можно ее всю получить и найти в настоящее время.
Вы имеете в виду отдела по церковной благотворительности и социальному служению?
Социальному, да? Служению, да. Там очень много есть методических материалов. Это сайт diakonia.ru. Там есть раздел, как раз рассказывающий об этой проблематике. И я думаю, что там можно найти человека, который, ну, пользуется этими современными информационными технологиями. Он, я думаю, легко найдет эту информацию. Тот же, кто еще пока не освоил, да, то могут прийти в церковь, и там существует общество трезвости. Если нет, то там, наверное, скажут, где находится ближайшее. И я думаю, что обязательно окажут необходимую помощь и поддержку.
Ну, насколько мне помнится, сайт Яна Притеченского братства трезвения – trezvenie.org.
Да.
Угу. Можно туда, если что, зайти. А у нас есть еще один звонок. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Как вас зовут? Откуда нам звоните?
Меня зовут Александр, я звоню из Иркутска. Батюшка, вот у меня вот такой вот вопрос. Ну, как бы с алкозависимыми здесь, ну, уже есть такая как бы наработанная схема, да, и там 12-шаговая программа и все такое. Но вот, а вот как вот, смотрите, вот с такой напастью, да, вот с таким вот злом, как вот в спайсе, да, пошли, когда вот там действительно, когда просто наркологи, там, и психологи порой разводят руками, потому что человек сходит с ума просто там, и духовный, душевный стержень рушится у человека. Они не возвращаются просто, ну, в разумное как бы это состояние. Если у вас есть, ну, опыт работы с такими людьми, был опыт, поделитесь, пожалуйста, вот, и о ревизии вот таких реабилитантов, пару слов, если можно. Спасибо, Господи.
Ну, к сожалению, действительно, вот это вот... Волна спайсов, мази или солей, как еще называют, она захлестнула наше с вами отечество. И, ну, есть свои особенности в оказании помощи этому человеку, но нередко действительно проблема бывает непоправимая по одной простой причине, что происходят уже органические повреждения человеческой личности, повреждения в мозге, в психике, и, к сожалению, не всегда удается в этом отношении, ну, уже вернуть человека к нормальному образу жизни. Это, безусловно, очень большая трагедия, это очень большая проблема, и вот конечный результат, он зависит в большинстве своем, ну, от степени вовлеченности человека. И действительно, не всегда ему можно помочь какими-то чисто духовными или психологическими средствами, но если ситуация уже зашла настолько далеко, то здесь, я думаю, что современная фармакология, она тоже может подобрать необходимые препараты, и психиатрия наша, она достаточно развита и может оказать человечку, ну, необходимую помощь. Безусловно, уже вряд ли он вернется к нормальной жизни. Во многом эти люди ограничивают свою дальнейшую перспективу развития. Но, по крайней мере, сохранить человеческий облик и как-то социализироваться, ну, не развращаться дальше, я думаю, что это можно сделать. Хотя, как говорится, положа руку на сердце, и не всегда удается это сделать, потому что изменения в личности бывают настолько уже глубоко, что уже, ну, как-то органические изменения обратно вернуть не получается. И, исходя из этого, мы должны просто-напросто понимать, насколько велика опасность от употребления всех этих вот таких вот химических веществ, которые меняют состояние сознания человека, и вот, ну, рассказывать об этом, говорить, насколько они необратимы, это тоже в какой-то степени является профилактикой и средством борьбы с этой зависимостью.
Ну, это же совершенно разные, да, подходы вообще, в принципе, по и профилактике, и по работе с теми людьми, которые подвержены уже зависимостям наркотическим или химическим.
Ну, знаете, вот мы недавно проводили тоже такой научно-практический семинар по нехимическим зависимостям. И вот мы как-то этого в нашей передаче, ну, не касались, но сейчас очень много есть уже форм такого аддиктивного поведения. И они, да, человек, он может там не пить, не курить, не употреблять наркотики, но психические повреждения у человека могут быть гораздо глубже, чем от того, когда он употребляет химические вещества. И вот на этом семинаре мы приглашали, приезжал Карпов Анатолий Михайлович, он доктор медицинских наук, врач-психиатр, заведующий кафедрой психиатрии в Казанском университете. И мы говорили как раз о природе, о физиологии, или можно сказать, о биохимии этого явления. И вот природа нехимических и химических зависимостей, они во многом схожи. И, соответственно, если нет, как я уже сказал, каких-то органических повреждений в организме человека и можно что-то компенсировать, то тогда можно надеяться на исцеление, на возвращение человека в социум, к нормальной жизни. Но, к сожалению, вот эти вот современные химические вещества, они нередко приводят, ну, уже непоправимым таким результатам. И, ну, вот эта проблема, она действительно очень серьезная, которая стоит в настоящее время в мире, и в частности, вот, ну, во многих экономических, как бы мы сказали, развитых странах, в частности, в Китае, там уже проблема не наркотики, а проблема как раз компьютерной зависимости. И как вернуть человека, который не пьет и не курит, но, тем не менее, он находится вот в такой живет идет виртуальная реальность, и как вернуть этого человека к нормальной жизни, это вот очень большая задача, научная проблема, которая стоит в настоящее время. И я убежден, что вот эти вот группы самоубийств, те суициды, которые в настоящее время совершаются, это, ну, действительно очень серьезная проблема для нашего общества. Вот мне попадалась такая информация, что за прошлый год от суицидов у нас погибло в стране порядка 1500 подростков. И это, ну, безусловно, очень большая трагедия. Мы должны это понимать и осознавать, и гораздо проще профилактическими мерами решать эту проблему, чем потом уже пытаться компенсировать какие-то вещи, которые можно уже, ну, компенсации вряд ли поддадутся. И вот в этом отношении воспитание трезвости, то, с чего мы начинали сегодняшний разговор, разговор именно о трезвости как о ценности, о формах обретения личностью вот этих вот трезвенных убеждений, он в данный момент является, ну, одним из актуальных и как раз тем средством, а как же, собственно говоря, решать эту проблему, отвечает на вопрос, что нужно делать.
Ну да, тема так называемых групп смерти, в которых заманиваются чаще всего молодые люди, которые путем манипулирования сознанием доходят до точки, когда их фактически доводят до самоубийства, в последнее время вызывает широкий общественный резонанс. А тем не менее, доведение до самоубийства – это вообще-то статья Уголовного кодекса. Екатеринбургской епархии, насколько мне помнится, ведется разработка такого целого предмета, который называется «Основы духовной безопасности». Вот если говорить о духовной безопасности, то как можно обезопасить и себя, и своих детей, и своих близких от, в частности, вот этого, может быть, бича нашего времени? Это, в частности, я вот сейчас говорю о зависимости от социальных сетей и вот тех же групп смерти, которые в этих социальных сетях действуют.
Знаете, все очень просто. Вот я в 2008 году побывал в Соединенных Штатах Америки, и мы были в Сан-Франциско, были вот в этой вот Силиконовой долине, где как раз...
Вместе научного прогресса.
Научного прогресса, да. И я, к удивлению для себя, обнаружил, что те, которые разрабатывают вот эти вот всевозможные информационные технологии, у них у самих дома компьютеров нету. А детей своих они не приучают к компьютерам ни в каких видах, ни в качестве игр, ни в качестве каких-то там интеллектуальных упражнений. То есть они понимают, насколько это опасная штука, и нет в настоящее время каких-то таких способов, как бы себя от этого обезопасить. Знаете, вот я приведу еще один такой пример. Ну вот мы в братстве занимаемся исследованием этой проблематики, и один из членов нашего братства, отец Григорий, он 2 года назад он защищал свою докторскую по богословию. Она у него называлась «Грех как аддиктивное поведение». И одним из оппонентов у него был главный нарколог Российской Федерации Евгений Алексеевич Брюн. И когда ему дали на защите возможность высказаться, он, ну, во-первых, сказал, что я с большим интересом ознакомился с этим научным исследованием, но что больше меня поразило и запомнилось, он сказал, что вот мы в настоящее время не знаем природу зависимости. То есть мы не знаем, что там происходит, как человек вовлекается в эту проблематику, что меняется в психике. И вот обезопасить себя в этом отношении, то есть сказать себе просто «нет», это может быть опасно, это, наверное, одно из самых действенных средств. Как реально решить эту проблему, как практически ее осуществить уже в конкретной каждой семье с конкретным человеком, это второй вопрос. Но я думаю, что вот, наверное, вряд ли мы полностью сумеем исключить эти технологии из нашей с вами жизни, но понимать опасность, говорить об этом и самое главное, вот говорить о том, как этому противостоять, сохраняя трезвость, это наш долг, и вот этим мы должны в настоящее время заниматься и прилагать много усилий для того, чтобы решить эту проблему.
Опять-таки должна быть альтернатива, потому что если у ребенка забирают игрушку, так сказать, ребенку надо где-то применить себя. Наверное, здесь очень важно направить вот, ну, знаете, в ту сторону, где эту альтернативу взять. Вот
приходится очень много читать информации на эту тему. И мне попалась недавно такая информация, что в Германии как раз как способ профилактики аддиктивного поведения, в том числе и компьютерных зависимостей, ученые нашли такое средство, что они просто убирают у детей всякие игрушки. И ребенок не может не играть, и тогда средством игрушки у него является стул, является одеяло, является подушка. И когда вот он играет предметами, которые предлагают ему уже определенную модель поведения, вот именно такой формат, он, ну, делает человека недоразвитым. То есть у него определенные внутренние качества, они в душе не развиваются. И вот я думаю, что если как вот мы можем, ну, масштабно об этом говорить, вот та традиция воспитания, которая существовала в нашей культуре, в нашем отечестве, она является самым универсальным и действенным средством для того, чтобы противостоять этим зависимостям. Именно сейчас мы в педагогике об этом говорим, что нужно возвращать систему воспитания, нужно проводить различные исследования. И, конечно, очень печально, когда мы сталкиваемся с детскими суицидами, но, видимо, вот промыслом Божьим должно было всему случиться, чтобы мы осознали, что школа – это не просто заведение, где людям дают знания, а школа, и в первую очередь личность преподавателя, она воспитывает человека, и этому нужно отдавать должное значение.
Сообщают, что у нас еще один звонок есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Фатинья, мне 44 года, и я бы хотела, наоборот, поделиться радостью, что вот у меня сейчас нету зависимости ни от наркотиков, ни от алкоголя, а произошло это так кратко, быстренько. И в центрах лежала, ездила в монастырь, знаю, что молятся за меня. И когда меня совсем прижало, я просто пообещала перед Богом, что пусть уж лучше к одному концу, чем так вот мучиться, что до конца дней никаких ходов, выходов, вот никаких праздников, вот до конца дней никакой, ни капли спирта, ни, ну, спиртовых этих напитков, ни это. И вот не поверите, зависимость как рукой пропала. Ничего мне не надо. И выпивают люди, и все. Не хочу. Вот хожу в церковь, благодарю Господа, спаси Господи, что вот, вот так вот он меня избавил от этого. Надо просто пообещать, Господь больше вынес, чем такие пустяки, как курево, выпивка. Это все такие мелочи на фоне того, то, что вынес Господь, такие страдания за нас. Спаси Господи.
Спасибо вам за это свидетельство, слава Богу.
Да, я вот бы хотел в этом отношении Фатинию поддержать и за нее порадоваться, что действительно вот мне в практике моей деятельности нередко приходилось встречаться с такими случаями, что когда человек дает обещание Богу, когда он вот действительно осознает, понимает всю пагубу этого состояния и обещает Богу, что он приложит все свои собственные усилия для исправления своей жизни, то Господь обязательно помогает. И даже хотел бы более того подчеркнуть, что вот у нас существует в церкви и в наших приходских обществах трезвости такая практика, что люди дают обещание Богу, служится специальный молебен на изъявление обета трезвости. И вот, собственно говоря, с этого молебна и начинается для большинства людей трезвая жизнь.
Один из наших зрителей спрашивал о том, что такое обет трезвости. Вот у нас осталось буквально несколько минут до окончания программы, если можно, вот так коротко об этом рассказать?
Мы говорили о многом в нашей передаче, но знаете, вот если коротко сказать, я бы сказал словами епископа Петра Екатериновского, который сказал, что такое обет. Обет – это есть выражение богопочтения. То есть, когда человек обещается Богу, что он будет жить жизнью ему угодную, и для этого он понимает, что пьяница Царствия Небесного не наследует, а трезвость – это есть христианская добродетель, и обещается Богу жить трезво.
Ксения Татаринова пишет: «Батюшка, спасибо вам за ваш труд и за попечение за нас. Спасибо вам за нашу трезвость». Спасибо, отец Игорь, что сегодня пришли в нашу студию. Действительно, очень много лет вы потратили вообще этой теме, этой проблематике. И я думаю, что многие люди, которые приходили, в том числе к вам на занятия, и те люди, которые за себя старались, так сказать, и старались помочь своим близким, определенную помощь, поддержку, в том числе и в вашем лице, и в лице других групп трезвости, которые находятся вокруг них, нашли поддержку, и в определенный момент, ну и сейчас они могут сказать слава Богу за то, что это старая страница моей жизни.
Слава Богу, да, что таких людей становится все больше. И я убежден, что Господь всегда может помочь человеку встать на путь правильной, трезвой жизни.
Ну, в общем-то, дай Бог всем нам этого остается пожелать. Да? Дорогие друзья, это была программа «Беседы с батюшкой». Напомню, протоиерей Игорь Бочинин, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской епархии, а также заведующий кафедрой теологии Уральского горного университета, был сегодня в гостях нашей студии. Отец Игорь, благодарю вас. Всего вам доброго. Спасибо всем, кто смотрел эту программу. И до встречи в эфире телеканала «Союз». Thank you.